Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер. Сегодня в эфире протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове, главный редактор газеты «Православная Москва». К сожалению, наша газета уже какое-то время не выходит, но есть соцсети, в которых она выпускается, и читатели продолжают писать изданию добрые пожелания и задавать вопросы. Вот некоторые вопросы мы вот озвучим сегодня в эфире. Вот, в частности, после передачи на радио «Радонеж» с отцом Петром Мещериновым у людей возникают вопросы, как надо исповедоваться, как у греков или как у россиян, в России, когда возникла вот такая исповедь, которая сейчас происходит у нас в России, что значит общая исповедь и можно ли исповедоваться на общей исповеди, нужно ли исповедоваться перед каждым причастием или можно этого не делать?
Да, ну это... Много вопросов. Я тоже, в свою очередь, хочу поздороваться и с вами, и с радиослушателями нашими, и напомнить, что мы в прямом эфире, и телефон прямого эфира 495-959-5939. Так что, если кто-то имеет вопросы, имеет желание дозвониться, получить ответ на свой вопрос, пожалуйста, я лично буду очень рад и познакомиться с вами и ответить по возможности на все ваши вопросы. А если возвращаться к вопросу, о котором говорила Елена, сегодня мой соведущий на этом прямом эфире, то я должен признаться, что эфир «Радио Радонеж» с отцом Петром Мещериным я не слышал, но, конечно, знаю его позицию, потому что он неоднократно ее озвучивал. Не только он, но и священники, которые единомысленны с ним, и многие миряне, и те люди вообще, которые пришли в церковь сравнительно недавно. Сам отец Петр довольно давно уже пришел к церкви, он об этом много рассказывал. Но вот те люди в особенности, которые не знают другой традиции, чем та, которая сложилась в самые последние годы здесь у нас на территории Русской Православной Церкви, те, кто не помнит лет давних, не помнит времен, скажем, 70-х, даже 80-х годов, когда частое причастие было редкостью, извините за каламбур такой, да, те, конечно, не зная другой традиции, с радостью воспринимают известие о том, что можно и полегче, можно скажем, не исповедоваться или не каждый раз исповедоваться перед причастием. Насколько я понимаю, позиция отца Петра именно в этом заключается. Я для того, чтобы не было разномыслия, разночтения, я попытаюсь сформулировать то, что я знаю, потому что эта позиция не только отца Петра, но и очень многих людей, которые с ним единомысленны, очень хороших людей, очень опытных, грамотных священников, даже епископов, архиереев. Позиция заключается в том, что если ты часто причащаешься раз в неделю, например, воскресный день, плюс к этому, может быть, какие-то дни, которые ты на неделе приходишь в храм, плюс к этому какие-то праздники, которые тоже часто выпадают на будние дни, то получается, что ты причащаешься не только раз, может быть, несколько даже раз в неделю, и поэтому каждый раз, если исповедоваться перед каждым причастием, то, в общем, человек перестает понимать, а что ему говорить, в чем ему, собственно, исповедоваться. Исповедь – это перемена, перемена вообще, да, мы знаем, что само греческое слово – это покаяние означает перемену, и мы должны перемениться с исповедью, с покаянием должны перемениться. Насколько это возможно, если ты исповедуешься через день буквально или каждую неделю? Ну, наверное, это действительно трудно, трудно перемениться. Но, тем не менее, я лично считаю, что это все же возможно. Насколько я понимаю позицию тех священнослужителей, которые говорят, что не обязательно исповедоваться перед каждым причастием, они полагают, что исповедь все-таки без вот этой перемены невозможна, покаяние без этого изменения кардинального тоже невозможно, а даже чисто психологически человеку, который несколько раз в неделю пытается измениться, ему просто очень тяжело и почти невозможно это сделать. Человек всему привыкает, в том числе и к переменам, и поэтому, полагают они, возможно исповедоваться, ну, пореже. Если нет такого тяжелого греха, как, скажем, ну, я уже не беру убийство, ну, воровство, скажем, да, или измена жене, или рукоприкладство по отношению к детям, к родственникам и так, тому подобные тяжелые достаточно грехи, если мы не отвергались Бога перед людьми, не устыдились исповедовать Его перед нашими ближними, то, может быть, и не стоит исповедоваться каждый раз перед каждым причастием. Может быть, это начинает превращаться в рутину. Вот тут я должен сказать, что некоторых ответов на некоторые вопросы я не знаю, или точнее затрудняюсь даже сформулировать. Я знаю, что исповедь очень полезна. Я знаю, что святые отцы, подвижники благочестия и в особенности монашествующие говорили даже так. Я вспомню один из вопросов из «Добротолюбия». Звучит он так. Нужно ли исповедоваться раз в день при заходе солнца духовному отцу, или можно исповедоваться реже? Заметьте, как поставлен вопрос. Не перед каждым причастием, не каждую неделю, а каждый день нужно ли исповедоваться. И вот отец духовный отвечает своему сыну духовному: не каждый день надо исповедоваться, а каждый раз, когда ты согрешил. То есть, если ты несколько раз в день согрешил, то монашеская практика древних отцов подразумевает, что ты исповедуешься своему духовному отцу не только в определенный час времени, но каждый раз, когда ты совершил тот или иной грех. Мирянам, разумеется, это невозможно. Более того, невозможно, наверное, и слишком часто это делать каждый день, допустим, это тоже совершенно невероятная вещь для людей, обремененных семьей, обремененных детьми, таких вот, как моя сведущая Елена, у которой четыре ребенка, и которые, конечно, с ужасом слушают сейчас мои слова о том, что вот исповедоваться каждый раз, когда согрешил. Но все-таки такая практика есть. Я думаю, что многие наши радиослушатели знают даже эту практику. И, может быть, даже прибегали к ней, к этой практике. Что я имею в виду? Если человек всерьез согрешил и переживает этот тяжелый грех как нарушение целостности своего организма духовного, то очень часто он немедленно хочет исповедоваться, он немедленно бежит к духовному отцу и говорит: «Отче, я согрешил на небо и пред тобой», но все эти слова, которые мы помним из Евангелия, «и прими меня вот как единого от наемник твоих». Правда, у блудного сына этот процесс занял очень долгое время, а вот у некоторых людей занимает очень короткое время. Тем более в Москве, когда добежать до духовного отца оказывается не так-то уж и сложно. Так что исповедоваться нужно не только перед причастием, но и после того, как совершил какой-то тяжелый грех, не затягивая по возможности этой исповеди. Не обязательно даже связывать эту исповедь, такую исповедь, с причастием. Мы знаем, что некоторые тяжелые грехи подразумевают отлучение от причастия. К сожалению, те люди, которые говорят о том, что надо причащаться на каждой литургии, очень редко или почти никогда, я, по крайней мере, не слышал, не упоминают о том, что в древней практике, тогда, когда причащались очень часто, вот эту практику сейчас воспроизводят на многих приходах, в той же древней церкви тогда было принято и отлучение, причем на довольно длительные сроки иногда, на целые годы отлучались люди за некоторые прегрешения. А некоторые прегрешения вообще карались тем, что человек отлучался от причастия до самой смерти. Таков, например, грех отречения от Христа, если он не под угрозой смерти был совершен, а просто, допустим, из стыда исповедовать Христа перед другими людьми, безбожниками или представителями иной религии, иной веры. Вот так строго это было. Сейчас у нас этого уже нет. Никого не отлучают на очень долгий срок от причастия. Но у нас теперь практика древняя, восстановление этой древней практики заключается уже почти только в том, что мы стали очень часто причащаться по сравнению с периодом дореволюционным, когда причащались очень часто раз в год или постами, например, но и с той практикой, которая сложилась у нас в советские времена и сравнительно недавно еще была общераспространена. Две практики редкого причащения и причащения перед каждым причастием и исповеди перед каждым причастием и практика современная очень частого причастия, и она стала противоречить вот той практике, которая сложилась у нас в дореволюционные времена. Поэтому, когда люди сегодня приходят ко мне и спрашивают о том, нужно ли исповедоваться перед каждым причастием, если они причащаются несколько раз в неделю, на этот вопрос я иногда даже и ответа не знаю, потому что в моей практике, когда я был еще мирянином, когда я был юношей, так часто, как сейчас, не причащались. Причащались гораздо реже, и подготовка была очень серьезной. Это называлось говением. Говение продолжалось, ну, обычно для мирян на протяжении 3 дней. Мы знаем, что в типиконе об этом говорится, что говение обычное до революции, скажем, продолжалось неделю. И в это время человек особенным образом и молился, и посещал храм каждодневно, и читал определенные молитвы, совершал дела милосердия. Одним словом, это было целое предприятие, которое венчалось только причастием. Сейчас, конечно, такое невозможно, и вот эти практики, они противоречат друг другу сегодня. Я сторонник старой практики, пускай меня кто угодно упрекает, но мне кажется, что каждому причастию нужно очень серьезно готовится и молитвою, и постом, совершением добрых дел и так далее, и так далее. Все это готовит душу и тело к принятию святых тайн Христовых. Я знаю позицию других духовников. В частности, я могу привести позицию митрополита нынешнего берлинского Марка Арнта. Он сам немец, как известно, по происхождению. Присоединился в свое время к русской зарубежной церкви. Сейчас он в нашей церкви, в Московской патриархии, в том подразделении, которое продолжает оставаться за рубежом, в зарубежной церкви. И вот у него мне очень понравился ответ на вопрос, а как вот совместить практики, вот эти вот старую практику редкого причастия и исповеди перед каждым причастием, и греческую, скажем, практику, которую, конечно, он, будучи за границей, прекрасно знает, когда не обязательно исповедуются перед каждым причастием, но причащаются достаточно часто. Он сказал, что, и мне это показалось удивительным, что вот эта практика редкой исповеди и частого причастия сложилась в то время, когда православные греки были под игом иноверцев, и когда нормальных, хороших духовников было очень мало. Как известно, до сих пор у греков не каждый священник имеет право исповедовать. Это тоже неудобно. Представьте себе, что нужно исповедовать перед каждым причастием, а духовник приезжает очень редко, а священник, который совершает таинство на приходе, не имеет даже такого права исповедовать. Но, конечно, как исповедовать? Вот оказывается, об этом говорит как раз митрополит Марк, он говорит о том, что вот эта практика сложилась тогда, когда нормальных, хороших духовников не хватало, когда православие в Греции преследовалось, когда была совершенно другая ситуация, чем сейчас. И его позиция совершенно определенная. Это позиция русской зарубежной церкви на протяжении очень долгих времен, и идет она, разумеется, из старой России. Позиция митрополита Марка состоит в том, что исповедоваться нужно как можно чаще, и, конечно, если есть такая малейшая возможность исповедоваться перед причастием, то не надо этим пренебрегать. Слава Богу, в русской православной церкви каждый священник имеет возможность отпускать грехи, каждый священник имеет возможность совершать таинство исповеди, и это очень, конечно, важно и нужно. То есть мы счастливцы на самом деле. Мы, к сожалению, не всегда пользуемся этой счастливой возможностью, но пока она есть, дорогие братья и сестры, дорогие наши радиослушатели, я призываю вас искренне от всего сердца, пользуйтесь, пожалуйста, тем, что можно поисповедоваться. Исповедуйтесь чаще. Каждый раз эта исповедь обновляет и оживляет нашу душу. Не подходите к ней формально, к этой исповеди. Подходите к ней по возможности внимательно, глубоко, и она действительно окажется каждый раз вот этой метаной, переменой, которая преобразит ваше сердце и сделает душу достойной принятия святых тела и крови Господних.
Вот был звонок, и раба Божия Вера спрашивает, а что говорить на исповеди, если я уже одно и то же говорю батюшке годами? Мне стыдно. Я нигде не бываю дома, и батюшка приходит домой. А мне даже стыдно его приглашать из-за того, что не знаю, как каяться. Нового-то нет, а причащаться надо.
Ну, во-первых, грехи наши, знаете, выдумать очень сложно. И священник, любой священник абсолютно, он, не думаю, что он ждет от того, кто исповедуется ему, от исповедника, каких-то новинок, новостей. Вот приятно священнику послушать что-нибудь новенькое из грехов. Поверьте, дорогие братья и сестры, нам абсолютно не хочется чего-то новенького услышать. Более того, в первый же год исповеди молодой еще священник, он выслушивает практически весь спектр того, что мир предлагает грешнику, практически все он уже узнает, и дальше идет только повтор. Вот вы говорите, стыдно повторять одно и то же, но ведь священник на исповеди эти повторы слышит, если не от одного и того же человека, то от разных людей. Все грешны практически в одном и том же. Поэтому не бойтесь утомить священника перечислением одного и того же. 100 человек подойдет на исповедь и подойдет раз в год, может быть, на исповедь. Оно все это сольется для многих священников в одну какую-то бесконечную ленту порока, греха, очень однотипного. Дьявол не слишком, знаете, балует нас своей изобретательностью. Только для редких подвижников он изобретает что-то такое необычное и новенькое. Обычным людям хватает вполне простой жизни в семье, на работе, на улице, в транспорте и так далее. Все одно и то же. Не бойтесь наскучить священнику перечислением одного и того же. Кроме того, если человек согрешил, и если это его совесть тяготит, имейте в виду, что это надо исповедовать, конечно. Другое дело, что мы повторяем очень часто грех, и грех иногда бывает нам настолько уже привычен, что первый раз совершив его, мы тяготимся им. Но совершая его каждый день или очень часто, по крайней мере, мы перестаем тяготиться грехом, он становится нам привычным, и мы думаем, ну зачем исповедоваться, если я врал и буду врать, если я изменял и буду изменять, если я воровал и буду воровать. Зачем каяться, зачем говорить об этом каждый раз на каждой исповеди, если ничего не меняется. Я хочу измениться, конечно, и каждый раз на исповеди говорю, Господи, я изменюсь, но я же знаю, что это никогда в прошлом не сбывалось и, скорее всего, не сбудется в будущем. Зачем я вот Бога гневлю этим? Нет, дорогие братья и сестры, надо каяться, надо просить у Бога прощения и сил для того, чтобы постараться измениться. Вообще, надо сказать, само покаяние, если вот немножечко подробнее об этом говорить, оно состоит ведь из нескольких этапов. Первый этап – это этап осознания. Осознание происходит до исповеди, до того, как человек пришел на исповедь в храм. Он понимает, что он грешен. Вы понимаете это? Я думаю, каждый из нас скажет, да, я грешен. Дальше. Второй этап – это вот когда, как блудный сын, человек приходит на саму исповедь и говорит о том, в чем он конкретно грешен. Пусть это повторяется из раза в раз, но грех остается грехом, так или иначе. Человек говорит, да, я грешен в том-то и в том-то. Это второй этап исповеди. И, наконец, третий этап покаяния – это исправление. Вот это самое трудное, конечно, но имейте в виду, дорогие братья и сестры, если кто-то возьмется бороться с грехом, думая, что он сделает это без помощи Божией, то он недальновидный очень человек. Только с помощью Божией может что-то произойти. Поэтому просите помощи Божией, в особенности в таинстве покаяния, которое совершается у аналоя, и которое, помимо того, что дает прощение грехов, оно дает и силы для того, чтобы жизнь изменить. Не пренебрегайте этим. Это очень важно. Но я вижу, есть и другие вопросы.
Да.
И напоминаю, дорогие братья и сестры, что есть у нас и телефон прямого эфира. Если вы захотите позвонить напрямую, то телефон следующий. 495, это код Москвы, 959-5939. Звоните, пожалуйста.
Вот раз уж мы все про исповедь, то еще один вопрос.
Звонок.
А.
Звонок. А, вот у нас звонок, я слышу.
Да, алло.
Алло, алло.
Да. Слушаю вас.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я хотела бы сказать, вот я уже человек старый, я хотела бы сказать, как у нас, как у меня было все это в молодости. Вот как интересно это было, это правильно или неправильно. Когда не было ни книг, не было ничего, ни икон, ничего не было. И у нас вот исповедь была, подходил человек, батюшка называл грехи, те, которые существуют, и мы в этих грехах каялись, если они у нас были, и все, и мы нас допускали до причастия. Впервые я, когда попала на Афонское подворье, когда уже стали восстанавливать, тогда уже монах сказал: «А вы, говорит, не вычитывали ничего?» Мы говорим: «А у нас и нет ничего, ни литературы, ничего». Он дал тогда нам книгу, где были каноны, и говорит: «Отойдите в сторону, вот нашу группу, кто и шел на причастие, мужчине, я помню, дал, значит, эти каноны, и он, этот мужчина, вот мы стояли в стороне, и как бы он нам все, ну, мы стояли, молились, а он нам читал». Вот такая была ситуация. Как вот это причастие, оно было? Даже тогда много было таких моментов, когда даже священники не говорили о том, что, например, что-то неправильно. Вот, например, я крестила ребенка, внука первого, и получилось так, что крестили, представьте себе, оказались крестными муж и жена. И никто нам об этом тогда не сказал. Много было таких вещей, которые сейчас, конечно, осознаются, что это было неправильно. Но я думаю, Господь знает, не было на... Нашей вины не было в этом, потому что действительно мы проходили, наше поколение вот послевоенно проходило через запреты. Крестить нельзя было, я, например, очень далеко возил детей. Всяких много было преград. А сейчас, конечно, слава Богу, что у нас есть много литературы, что у нас священники все объясняют. И что можно сказать? Вот, например, я часто хожу, причащаюсь, но я всегда перед причастием, есть такая молитва Иоанна Крестьянкина, данная духовным чадом. Чудесная молитва. И, конечно, когда ты, если где-то что-то забыла, то в этой молитве все сказано. Ты просто, прежде чем идти на причастие, ты читаешь и, конечно, осознаешь и рыдаешь. Можно сказать, со слезами просишь Господа, чтобы он допустил.
Спасибо.
Вот такое было. А сейчас,
спасибо.
Слава Богу, все.
Да, спасибо.
Спасибо, Христос. Благодарю
вас. Спасибо, Господи. Да, вот важное свидетельство. Я тоже помню прекрасно те времена. Эти времена уже давно, конечно, ушли. Я тоже прекрасно помню эти общие исповеди, исповеди, в которых только священник говорил о грехах определенных, а потом люди подходили, каясь Богу, и фактически только их епитрахилию накрывали. В этом исповедь и заключалась. Я помню, мой отец, когда служил еще на Преображенском кладбище, это было... 60-е или начало 70-х годов, старался каждого человека спросить, а в чем он грешен, конкретно именно этот человек, и это встречало некоторое недоумение даже. Вот. Поэтому, конечно, сейчас мы счастливы, что имеем возможность покаяться вот каждый раз перед каждым причастием. Я знаю, кстати говоря, вот если вы откроете... Требник, в котором есть последование таинства покаяния, исповеди. Если вы откроете этот требник, мы, священники, тоже не так уж часто его полностью прочитываем, а читаем только молитвы перед исповедью. Но дальше там рассказывается, как именно должен духовный отец исповедовать, как он должен себя вести. Так вот, в требнике, в нашем, до сих пор пишется, что именно священник един по единому, как там написано, задает вопросы кающемуся, тому человеку, который подходит к кресту и Евангелию. То есть не исповедник, исповедующийся, говорит, а говорит священник, так должно быть, по крайней мере, по требнику, и спрашивает его, перечисляя определенные грехи, не согрешил ли человек в этом. Это грехи и против Бога, и против ближних, и многие-многие другие грехи. И исповедник, тот, кто кается, должен отвечать: да, согрешил я в этом, или не согрешил я в этом, и так далее. То есть вот это древняя практика, когда вопросы задает священник, а на вопросы отвечает кающийся. Конечно, за множеством времени, за множеством исповедников и малым количеством времени, отведенным на каждого, конечно, это невозможно сейчас. Но практика такая до сих пор печатается в каждом нашем требнике. Так что она действительно есть, и мы не вполне точно священники, я имею в виду, ее соблюдаем так же, как и кающиеся. Возможно, стоит вернуться к этому. Я, по крайней мере, каждый раз к этому возвращаюсь, когда встречаюсь с человеком, который первый раз пришел на исповедь. Таких людей сейчас довольно много. Они первый раз пришли и не знают, в чем, собственно, им каяться. И вот тогда я открываю требник, там, где на той странице, где перечисляются эти грехи, един по единому, вот один за одним называю эти грехи, и человек отвечает мне, грешен ли он в этом грехе или не грешен. Так что вот эта практика действительно такая есть.
Я тоже помню, в 89-м году на Таганке, тоже вот та самая общая исповедь, когда священник выходил, называл все грехи, все говорили, потом подходили к нему и называли имя, накрывали петрохилию, и, собственно, вот в этом заключалась исповедь. Вот у нас звонок. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Благословите, батюшка.
Благослови, здравствуйте.
Раба Божия Ирина. Батюшка, сейчас вот по телефону бывают такие рассылки по поводу того, что во время причастия дезинфицируют лжицу, не обтирают платом губы и не дают прикоснуться к ребру чаши. Как вот это расценивать, что чуть ли это не причастие во грех? Я стараюсь это не читать, чтобы не смущаться, но все равно вот как на это смотреть? Спасибо. Спасибо, Господь.
Во-первых, должен сказать, что эпидемия это не выдумка, что болезнь это действительно есть. Я имею в виду коронавирус, я сам тяжело переболел, был на грани, так сказать, уже кончины, и только чудом Божиим каким-то выкарабкался из этого тяжелого довольно заболевания такого. И, конечно, никому не пожелаю заразиться, и все те меры, которые можно предпринять для того, чтобы постараться не заразить других людей, чтобы они не были в том моем состоянии, тяжелом очень, а тем более не умерли, не скончались, я, конечно, буду обязательно предпринимать. Вообще, надо сказать, что я человек законопослушный и послушный священноначалию. Есть определенный порядок причастия, который установил Священный Синод Русской Православной Церкви. В число этих правил, которые были еще в прошлом году, в самом начале коронавируса распространены, там есть в том числе и меры по дезинфекции, есть меры по ношению масок, кажется, сейчас точно я не помню, и это, руки надо дезинфицировать. У нас, скажем, в храме в моем есть при входе все возможности для того, чтобы продезинфицировать руки тем людям, которые желают это сделать. По возможности мы стараемся просить людей и прикрываться, в особенности, если это люди, которые там чувствуют себя не очень хорошо, таких мы даже просим не приходить в храм. Да-да, вот те люди, которые болеют, мы стараемся, чтобы они выздоровели дома и не шли причащаться, скажем, или исповедоваться, будучи в больном состоянии, чтобы не заразить других. Но я должен сказать, так или иначе, с дезинфекцией лжицы, без дезинфекции лжицы, с целованием чаши, без целования чаши. Таинство святого причастия, таинство Евхаристии, так или иначе, никаким образом не умаляется от этого. Конечно, таинство Евхаристии совершается в любом случае. Конечно, человек, который причащается, несмотря на то, что, допустим, он не отирает губы тем платом, который держит диакон, не целует чашу, например, или не совершает тех или иных действий, к которым мы привыкли за время до эпидемии. Тем не менее, он поистине причащается святых тела и крови Господних во здравие души и тела и в оставление грехов и в жизнь вечную. В этом вы, пожалуйста, не сомневайтесь. Не дело мирян указывать священнослужителю, что ему делать. Каждый ответит за свои грехи. Каждый ответит за то, насколько он погрешил против собственной совести. и погрешил перед Господом, перед Богом. И наш священный начальник, и мы, священнослужители, и простые рядовые миряне, каждый будет держать свой ответ перед Богом. Поэтому не нужно отвечать перед Богом за других. Достаточно отвечать за свои собственные грехи. А причастие остается причастием, Евхаристия остается Евхаристией, независимо от того, каким образом совершается. Мы знаем, что образ причастия на протяжении столетий и даже тысячелетий нашей истории христианской, этот образ менялся. Бывали даже такие времена, когда давным-давно не было даже и лжицы, а причастие давалось в руки, испевали из чаши. Это было, сейчас этого нет, но, тем не менее, образ причастия остается второстепенным, а первостепенным остается наше благоговение, наша подготовка к причастию и понимание того, что мы причащаемся истинных тела и крови Господних. Если это есть, то все есть. Если этого нет, то как бы правильно мы ни старались совершать все внешним образом, причастие будет нам суд и в осуждении. И в особенности, дорогая Нина, в особенности в том случае, если мы, причащаясь, одновременно еще умудряемся осуждать людей. И священноначалие, и священника, который причащает, преподает, кажется, там недолжным образом тело и кровь Господни. И окружающих людей, которые нам на что-то указывают, не надо ни в коем случае осуждать. Надо помнить о своих грехах, каяться в них и благодарить Бога за святое причастие. Это и есть самое важное. А письма, о которых вы говорили, письма, они всегда рассылались даже в те времена, когда никакого интернета не было, эти голубиные письма и другие вещи, которые из деревни в деревню кочевали, в которых рассказывались какие-то странные, удивительные вещи, совершенно не соответствующие православию, и люди были обязаны, значит, передать кому-то другому все эти послания под угрозой каких-то кар Господних. Это известный феномен, это известная вещь с давних времен, и сейчас в этом смысле ничего нового нет. И рецепт от этого только один. Рецепт – не участвуйте в этом, пожалуйста. Пусть кто хочет, рассылает разного рода письма. Вы же воздерживаетесь от этого, даже в том случае, если не очень понимаете, нужно это делать или не нужно. Тем более, если не понимаете, я скажу вам.
Ну, Владыка Нифон, он причащает младенцев, окунная палец в чашу.
Но это практика восточная, не российская, а других патриархатов. Поэтому мы, конечно, не будем дерзать повторять те вещи, которые традиционны для других патриархатов восточных. Мы просто не знаем этой практики зачастую. Поэтому у нас причастие совершается даже младенцев совсем другим образом. И, надеюсь, так и будет продолжать совершаться. Есть еще какие-то вопросы?
Да, вот у раба Божия Ольга спрашивает, откуда и когда появилась исповедь в православной церкви?
Исповедь, точнее, покаяние. Покаяние появилось в самом начале, когда православная церковь еще не называлась православной, потому что православие, это название, оно отличает как бы православие от других направлений христианства, скажем, от католиков или от протестантов. Поэтому просто в христианской церкви, а в первые тысячелетия до Великого Раскола церковь была единой, от нее только еретики отделялись. В первое время практика была единой, и таинство покаяния, оно всегда присутствовало. Другое дело, что оно было очень разным в разные времена, и были времена, например, такие, когда каялись только в очень больших и очень серьезных грехах, причем каялись публично, не обязательно, вот тайная исповедь сейчас у нас большое и великое благо. А если человек в древней церкви каялся, то он каялся не просто перед священником только, и никто вокруг не знал, в чем он кается, но он каялся перед всей общиной. И это покаяние, конечно, было, оно было уникальным вообще, уникальным даже в жизни вот этого самого человека. Потому что если такой человек, который каким-то образом нарушил свои обеты, обеты крещения, если этот человек каялся, а потом опять к этому возвращался, к этому тяжелому греху, в котором он перед общиной каялся, то едва ли ему оказывалось возможным второй раз быть прощенным. Вот до такой степени. И мы отголоски этого слышим и в Священном Писании. В частности, апостол говорит о том, что земля, которая многократно пила сходящий на нее дождь и осталась бесплодной, близка к проклятию. Это вот Священное Писание нам об этом говорит. И тогда это было прямым указанием на то, что тяжелые грехи, скажем, грех убийства очень тяжелый, ну, смертные грехи, одним словом, да, там, измен, блуда. Если человек многократно пил сходящий дождь благодатный, то есть таинство прощения, покаяния он исполнял, ему прощались грехи какие-то, но он не принес достойных плодов покаяния, а опять и опять возвращался. В Евангелии об этом грубо говорится, как пес на блевотину, говорят, вот так вот. Опять и опять возвращался к этому греху, то земля его души была близка к проклятию. Поэтому в первые века, первое тысячелетие по Рождестве Христовом, практика исповеди и покаяния, конечно, отличалась довольно заметным образом от того, что мы имеем сейчас. Я уже говорил о том, что даже в дореволюционной России эта практика тоже довольно заметно отличалась от того, что мы имеем теперь. Например, священник сам спрашивал у человека, кающегося, а в чем ты грешен? Кстати говоря, кто читал «Лето Господне» Шмелева, Ивана Шмелева, нашего замечательного писателя православного, помнит, наверное, что на первую исповедь, когда мальчик, от лица которого ведется повествование, идет на исповедь, ему бабушка или няня говорит: «Если батюшка тебя будет спрашивать о чем-то, отвечай: грешен, батюшка». Я должен свидетельствовать, что и моя бабушка, которая родилась до революции, тоже самое мне говорила перед моим первым, перед моей первой исповедью, которая, как известно, в 7 лет совершается. Будет тебя спрашивать батюшка о чем-то, говори: грешен, независимо от того, что он тебя спрашивает. Это, конечно, некоторый формализм такой, но вот это напоминает нам о том, что священник именно спрашивал, и довольно часто я тоже с этим сталкиваюсь. Первый раз исповедь – это, конечно, это вопрос священника и ответ кающегося, в особенности, если это маленький ребенок. Если ему 7 лет исполнилось, вот у него первая исповедь, то, конечно, каждый священник спрашивает у кающегося ребенка: вот в этом не согрешил ли, вот в этом не согрешил ли, как слушался мама и папа. Ну, в основном эти же грехи, там такие, вот, такие же бывают. Вот. Так что в той форме, в которой мы видим исповедь сейчас, она только сейчас и, собственно, возникла. А в той форме, в которой она бытовала в веках, она менялась, но она ведется со времен апостольских. Так что покайтесь, покайтесь, приблизилось Царствие Небесное. Это еще проповедь Иоанна Крестителя, как известно. И там была настоящая исповедь, но исповедь несколько в другой форме, чем она есть сейчас.
А хотела спросить по поводу, вот как раз вот перед этим был звонок, и женщина спрашивала по поводу рассылки, да, вот, а в принципе вот сейчас очень много мы живем в соцсетях, очень много в мессенджерах, и очень много священников имеют инстаграмные аккаунты, аккаунты ВКонтакте, на Фейсбуке, вот, и там происходит общение, какие-то вещи, ну, кто-то проповеди говорит, кто-то просто что-то о себе рассказывает. Вот, и люди, которые не имеют духовника, начинают вот этих батюшек перебирать там, а вот я к этому пойду, вот я к этому пойду, начинают осуждать кого-то, потому что там вот он выставил там какую-то фотографию, не та фотография и так дальше. Вот как вот к этому вообще, в принципе, относиться?
Ну, я должен сказать, что у меня тоже есть какие-то аккаунты или как это назвать по-русски, даже уже теперь не знаю, это все с Запада же к нам пришло. В свое время, когда мне приходилось быть в командировке за рубежом, меня просто благословил епископ. Я тогда занимался в том числе и связями с общественностью там. И он меня благословил открыть вот на Фейсбуке этот аккаунт для того, чтобы проповедовать там. Но с тех пор я его веду, этому уже в этом году, наверное, лет 15. Я один из первых пользователей Фейсбука. Я это как-то продолжаю. Не знаю, насколько много я принес соблазнов людям, которые меня читают. Я стараюсь очень аккуратно не ввязываться в разного рода спорные вопросы, рассказывать просто о своем опыте каком-то. Стараюсь как-то поднять дух людей. И надо сказать, что некоторые люди, некоторым людям нравится, как я веду этот Facebook. И многие говорят, что он какой-то такой веселый, праздничный, радостный, необременительный какой-то. Правильно или неправильно, я не знаю. В последнее время я немножечко его забросил. Вот. Но некоторым нравится. И я надеюсь, что среди людей, которые... которые читают нас, и среди людей, которые читают других священников, есть люди, которым все вот это приносит какую-то пользу. Не дай бог, конечно, вред, это тоже наверняка есть, поэтому надо быть очень и очень осторожным.
У вас очень красивые фотографии из паломнических поездок, могу сказать.
Надо вот. Будет пересмотреть.
А у нас вопрос. Слушаем вас.
Алло.
Вот, да, да.
Я читала, там вот написано 2 Коринфян, 19 глава, 14-15 стих. Павел благодарит за преизбыток существующей в вас благодатью Божию. И благодарю Бога за неизреченный дар Его. Если Павел благодарит, так и нам надо благодарить за этот неизреченный дар. И вот также... Наверное, об этом написано. Иоанна 14 глава, 16-17 стих. А кто слышал и не услышал утешителя ходатая дар, и не принял его, а вы приняли, это, наверное, тоже тут идет о даре неизреченного духа истины. И Господь показывал Иоанну престол, где там 24 старца падают ниц, складывают венцы, и день и ночь говорят «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И показывали животные с четырьмя лицами. Человек, телец, лев, орел. Они тоже, наверное, же благодарили. И это тоже, наверное, дар неизреченный слов. Вот если и Павел слышал неизреченные слова, поэтому я каюсь перед Господом, что раньше про это, ну, как-то мало чего слышала, я в церкви. И сейчас тоже его принимаю. Надо ли нам и всем покаяться и принимать дар неизреченных слов, от которого, как мне сказали некоторые верующие, молились, и трехангельская весть уже идет давно, с 2000-х лет, что «убойтесь Бога, воздайте славу и не поклоняйтесь образу зверя». Откровение, наверное, 13-14 глава,
не помню. А в чем вопрос-то? В чем вот. Вопрос? Есть вопрос у вас? Или вы только хотите сказать?
Есть вопрос.
Какой?
Объясните о даре неизреченного духа истины, который Павел благодарил и верю принимает, и я принимаю. Как это правильно понимать? Дар неизреченных слов. И Господь, помните, написано там где-то в Римлян, Господь Бог воздыханием о нас даром неизреченным. Вот как это все правильно понимать? И принимать его.
Хорошо. Понимать. Да. Это, конечно, очень глубокий вопрос. Спасибо вам. Спасибо вам за него. Вообще, все те вопросы, которые касаются нашего спасения, тайны нашего спасения, именно так это называется в Священном Писании, они очень глубокие и таинственные. Если бы слова были изреченны, и если бы их можно было бы по радио Радонеж или по любому другому радио изъяснить на протяжении ближайших 5 минут, то апостол бы, наверное, не называл эти слова неизреченными. Если апостол не изрек этих слов, то кто мы такие, чтобы мы изрекли все это. Конечно, мы этого делать не можем. Но одно я знаю абсолютно точно. Неизреченный дар Божий, божественный для нас, каждого, есть спасение во Христе Иисусе Господе нашем. Ведь сам Господь образом таинственным совершенно спас нас своим, искупил нас от грехов наших своей смертью, своим воскресением, вознесением на небо и ниспосланием Святаго Духа. И вот Святой Дух в нас живет. Дар Святаго Духа мы получаем в таинстве Святого Крещения. Есть ли какие-то слова, которые могут изречь этот великий дар божественный? Конечно, таких слов на языке человеческом и даже ангельском не существует. Поэтому люди, которые принимают этот дар неизреченный, принимают дар этот в таинстве святого миропомазания, печать дар Духа Святаго, так говорит священник, и помазывающийся отвечает «Аминь». Если человек начинает грешить против этого, если он не бережет этот дар, дар, полученный им в таинстве миропомазания, то, конечно, он грешен. И, конечно, ему надо исправляться. Исправляться известным образом, а именно покаянием. Не греши, и будет с тебя достаточно. Согрешил, покайся на исповеди, постарайся исправиться, и этого будет с тебя достаточно. А есть вещи, которые, о которых апостол говорит, что он был восхищен до третьего небеса, до третьего небесе, то есть до третьего неба, и слышал, там неизреченные глаголы, и же человеком не лечь слышать, то есть которые невозможно даже человеком слышать, не то что изрекать. Поэтому тот человек, апостол, который был вознесен до третьего неба, и который эти неизреченные глаголы слышал, он, конечно, сказал, что вот это есть неизреченные глаголы, но не сказал о них. И вам никто не скажет, пока вы сами их не услышите, но будет это уже после кончины. Так что не забегайте вперед, всему свое время, старайтесь делать просто в простоте своей, свое делание, то, что Господь вам отвел, и Господь милостью своей незаченной нас всех спасет.
Такой вопрос, раба Божия Галина. Если нашу дочку больную причащают только телом Христовым без крови, а она уже взрослая, раба Божия Наталья, действительно ли это причастие?
Ну, надо сказать, что до 7 лет вообще младенцев положено, если мы там откроем настольную книгу священнослужителя, дореволюционную еще, положено причащать только кровью. И поэтому была практика довольно долгое время, сейчас уже, правда, такого нет, но, то есть во многих храмах нет. Но была практика, что на прежде освященных литургиях, там, где не совершается присуществление в святую кровь, детей маленьких не причащали, не причащают. Это, конечно, такой вопрос дискуссионный и спорный, но, тем не менее, известна практика причастия под одним видом. И на протяжении столетий детей у нас в Русской Православной Церкви, маленьких детей, я имею в виду, причащали только кровью без тела. Потому что они просто не в состоянии, ну, там, допустим, ребенку 2 месяца, а каким образом его причащать? Ну, конечно, только кровью его причащают. Вот. А, то же самое, я не знаю, по какой причине, правда, дают только тело вашей дочери. Это для меня вообще какая-то новость, не очень понятно. Но, тем не менее, причастие от этого не теряет своей силы, остается причастием, конечно, как для детей очень маленького возраста, когда они кровью причащаются, так и для вашей дочери.
Я думаю, что, может быть, это имеется в виду дары, которые просто вот...
Ну, возможно, это надо уточнить. Заготовленные дары, ну, возможно, да. Это надо уточнить, потому что я не очень понимаю вопрос.
У нас звонок.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Простите, меня зовут Антонина. У меня вопрос вот к батюшке, значит, по поводу исповедания помыслов. А именно, вот, понимаете, дело все в том, что вот некоторые батюшки, они как-то вот неохотно слушают вот это исповедание помыслов, да? Но ведь мы же согрешаем делом, словом и помышлением, да? И кроме всего прочего, вот святые отцы пишут, что нужно вот очищать ум, да? Об очищении ума. Вот, батюшка, что вы скажете по этому поводу? Благодарю за ответ.
Да, надо сказать, что это очень хорошая практика, конечно, исповедание помыслов, но в этом случае, конечно, надо исповедовать помыслы своему духовному отцу, потому что вот эта практика, она в основном монашеская, конечно, и эта монашеская практика, очень хорошая и правильная, она была сопряжена с послушанием своему духовному отцу и руководством этим духовным отцом. Поэтому я так полагаю, что если вы не исповедуетесь кому-то одному, а исповедуетесь многим и разным батюшкам, ну, чаще всего так ведь и бывает, то практика исповедания помыслов, она не очень уместна тут. Найдите себе духовного отца, найдите себе человека, который будет согласен выслушивать ваши помыслы, и все будет нормально. Ну, довольно быстро наш час подошел уже к концу, и я предложил бы всем нашим дорогим радиослушателям помолиться о здравии и упокоении рабов Божиих. Я в первую очередь хотел бы вспомнить дорогого новопредставленного Константина Ефимовича Скурата, моего профессора. Когда я учился, уже довольно давно, он уже был пожилым человеком, умер в возрасте 93 лет позавчера в 12 часов дня, мирно, тихо, успев принять экзамены у всех тех, кто у него учился, и дать даже задание на следующий семестр, и после этого только отойти. Вот это пример истинного христианина. В имени Господи, новопредставленного раба Божьего Константина, и даруй ему Царствие Небесное. А также в имени Господи, святейшего патриарха Алексея, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, протоиерея Димитрия, преснопамятного иродиакона Алексея, преснопоминаемой Варвары, Симеона, Валерия, Аркадия, Владимира, Антонины, Евгения, Владимира, Марии, Иоанна, Сергия, Владимира, Николая, Петра, Константина, Анатолия. Даруй им, Господи, Царствие Небесное, Твоей блаженной, бесконечной жизни, наслаждение. Помяни, Господи, о здравии святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, протоиерея Александра, болящей монахини Нонны, Евгения, тяжкого болящего Петра, Елены, болящей Людмилы, Аркадия, Ирины с очадами, Андрея, Георгия, болящей Елены, тяжко болящей Анастасии, Анны, Юлии с очадами, Веры, болящей Валентины, Иоанна, Натальи, Никиты, Вадима, Людмилы, Марии, Марины с очадами, от раковицы Софии, Владимира, Елены, Аполлинарии, Виктора, Александра, Златы, Натальи с очадами, Кирилла, Елены, Алексея, Натальи с очадами. Помяните также, дорогие братья и сестры, протоиерея Михаила, который сегодня был с вами здесь у микрофона, и мою соведущую Елену с ее многочисленными чадами. Как их зовут?
Ксения, Гликерия, Илеония, Феодосий.
Всех вас, дорогие братья и сестры, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Засим нам надлежит уже прощаться. Я очень рад здесь быть с вами. Возможно, мы с вами еще услышимся, если не увидимся. Всего вам доброго.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.